Дорогие братья и сестры, вчера я прибыл в Самару, здесь намного прохладнее, чем на юге. Мне удалось побыть в городе Майкопе. Давно я мечтал оказаться в этом городе. Это Майкоп, столица Адыгеи. Вот, много проживает там русских, и там очень интересная церковь. А был субботний день, когда я пришел на собрание. Но впечатление такое, что на самом деле это воскресный день, потому что практически все места в церкви были заняты. Община там, около 900 членов. В воскресенье уже практически не было свободных мест, все было занято, а вечером людей было еще больше. Очень много молодежи, очень много семьи, в основном многодетные. Так что вот это меня буквально поразило, хотя уровень проповедования в Самарской церкви повыше, но все-таки несмотря на это, вот жажда людей почему-то в Майкопе к слову, как мне показалось, больше. Я не думаю, что это объясняется южным климатом, что солнце их там немного разогревает. Вот есть вот какая-то внутренняя энергия, внутренняя посвященность Господу. И что интересно, там выступала группа, которая отправилась летом в Вологодскую область, в такое заброшенное городишко, чтобы свидетельствовать о Христе. Они себе изготовили майки желтые, там какая-то надпись, типа «Майкопчане такому-то городу служат во имя Христа». И вот стали убирать улицы, нашли заброшенный памятник советским воинам, который бурьяном зарос. Все это они очистили, привели в порядок. В городе пошел шум. Вот баптистский десант высадился, наводит порядок, убирает грязь, помогает престарелым. Потому что город очень-очень бедный. Молитвенный дом чрезвычайно убогий. Они еще там и крыльцо на свои средства поставили. Потому что у церкви нет средств совершенно для того, чтобы вот это сделать. И вы знаете, на них обратил внимание мэр города. Ему это дело донесли, он встретился с ними, попил чаю и сказал: «Вы перевернули мои представления о баптистах. Теперь я их буду всю жизнь уважать. Приезжайте еще, мы вам еще найдем работу». Вот такая интересная церковь. Они высаживают десанты вот в таких глухих областях нашей страны. Вот я сидел и вот когда это слушал, думаю, есть чему поучиться. Вот сам Дух Божий направляет их, что им делать. Интересная вещь. В этом городе есть один такой человек, который себя относит к православным, и к нему течет народ, чтобы получить исцеление. Он молится. Он себя нигде не афиширует, но вот эта народная молва, она, конечно, сообщает, где этот человек находится. И вот он, прежде чем совершать молитву, исцеляемый должен 6 часов прослушать проповедь на тему 10 заповедей, совершить молитву покаяния. Но что интересно, он всех отправляет к баптистам. Идите туда. И уже человек 20, вот он переправил к нам, в эту церковь, он понимает, что только там человек может расти. Вот такая очень интересная церковь, от которой я привез вам самый сердечный привет. Кстати, туда уехал наш представитель Миша Пузанков. И от него сердечный привет родной Самарской церкви. Ну и также пришлось участвовать в семейной конференции, проповедовать утром и вечером в течение 7 дней. Все было, слава Богу, братья и сестры. И я очень благодарен вам за молитвы. Южное солнце не поразило, луна тоже самое, не натворила никаких бед, живы и здоровы, слава Богу. Сегодня у нас очень важный день. Он важен потому, что все наше внимание сосредотачивается на страданиях нашего Спасителя, на том, что Он сделал для нас. Мы откроем первое соборное послание святого апостола Петра, первую главу. И читаем с вами 17, 18, 19 и 20 стихи. Первая глава, 17 по 20 стихи. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Я думаю, здесь особый акцент апостол Петр делает на драгоценности крови Иисуса Христа. Он хочет, чтобы верующие поняли, что нет на свете ничего более драгоценного, святого, как жертва Христова. Многим людям это обстоятельство никак не понятно. Вы знаете, что ранним утром Страстной Пятницы все первосвященники, старейшины сделали совещание об Иисусе, как бы предать Его смерти. Все у них шло по маслу. Наконец-то этот галилейский плотник, проповедник оказался в их руках. Осталось только немногое уговорить Пилата, чтобы он предал Его смерти, и тогда все будет покончено с этой назарейской ересью. И вот это приподнятое настроение в то утро испортил один человек. Бывший ученик Иисуса Христа, Иуда, он вдруг пришел к этим первосвященникам, бросил деньги и сказал: «Согрешил я, что предал кровь невинную». И ушел. Первосвященники задумали, что нам делать с этими деньгами. Если их в церковную сокровищницу опустить, или, проще сказать, пожертвовать на дело Божие, как-то не совсем этично. Они же понимали, что эти деньги, пусть символически, но обогрены кровью Иисуса Христа. Это криминальные деньги, деньги предательства. Тогда они нашли удобный для себя выход. Они приобрели землю, бросовую землю, для того, чтобы на этой земле погребать язычников, странников, которые неожиданно умирали в Иерусалиме. И понятно, что они не могли быть похоронены на еврейском кладбище, это бы оскверняло святые чувства избранного народа. И вот тогда для них такую непригодную землю горшечника. И евангелист Матфей говорит, что тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израилева, и дали их за землю горшечника, как сказал Господь». Братья и сестры, как вы думаете, вот первосвященники, старейшины, они осознавали, что кровь Христа действительно драгоценная кровь? Настолько драгоценная, что ей цены нет на свете? Конечно, этого они не осознавали. И подобно этим вершителям народных судеб, многие в наше время не осознают драгоценность жертвы Иисуса Христа, и вольно или невольно уничижают ее. Они уничижают ее тем, что не размышляют о ней, или серьезно не применяют эту жертву к своей личной жизни. Некоторые люди вообще отвергают факт голгофских страданий Иисуса Христа. Конечно, мы не станем подражать Иуде, который знал ценность крови Христа, но ее сознательно попрал. Мы не можем подражать первосвященникам, от которых была сокрыта драгоценность крови Иисуса Христа. Мы с вами постараемся оценить кровь Иисуса Христа мерой Священного Писания. Вы видите, что апостол Петр заявил, что кровь Христа весьма драгоценна для верующих, потому что это кровь искупления. Слово «искупление» было понятно всем в те времена, более понятно, чем нам. Искупление – это выкуп. В те времена, вот в том месте, это и Палестина, и вся Римская империя, процветало рабство, было где-то 60 миллионов рабов. В еврейской культуре тоже было рабство. И из состояния рабства человек мог быть выкуплен каким-то состоятельным родственником или очень милосердным человеком. Вы помните, в Писании говорится, как пророк Елисей помог бедной вдове выкупить своих детей, которых должны были забрать, потому что она не смогла расплатиться за долги своего мужа. Но вот в прочитанном тексте речь идет не о физическом выкупе из какого-то телесного рабства, но речь идет об избавлении от более ужасного рабства, рабства греху. О нем святой апостол Павел писал: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же не делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне зло». Вы видите, вот это духовная проблема. Павел говорил, что он некогда находился в этом рабстве. Он хотел быть добрым, не получалось. И наоборот, то, что он ненавидел, то он с легкостью делал. И вот расплатой за это рабство греху является вечная смерть. Так сказано в Писании. Возмездие за грех – смерть. Некоторые говорят: ну это же несправедливо. Но ведь человек-то не виновен в том, что он родился грешником и потому грешит. У него не было выбора, стать ему святым или стать ему грешником. За него решил Адам с Евой. А Бог теперь спрашивает с человека. Что можно сказать на это? Дорогие друзья, Бог всегда справедлив. Ну, даже вот возьмем такой для наглядности пример из человеческой истории, из истории Отечественной войны. Вы знаете, ведь многие немецкие солдаты вовсе не по своей воле пошли на русский фронт. Им бы мило было остаться дома, в кругу семьи, воспитывать деток, слушать приятную музыку, ходить на работу. Но вот их мобилизовали в армию, и против своей воли они отправились воевать с Россией. Но скажите, разве их подневольность извиняла их преступления? Разве их подневольность убеждала русских солдат: ну не надо в них стрелять, не надо их наказывать, ну что ж, раз они подневольные, ну что мы можем сделать? Давайте мы их простим. Нет, они совершали преступления, хотя и подневольные, за эти преступления они несли соответствующее наказание. А те, кто не хотели воевать, они отправились либо в концентрационные лагеря, как враги рейха, либо были сразу расстреляны гестапо. А кто верил Гитлеру, кто боялся гестапо, те шли на фронт и несли за это ответственность. Вот так и с нами, дорогие друзья. Сегодня люди совершают многочисленные преступления против святости Бога, под влиянием первородного, под влиянием личного греха. Но они не очень стремятся сложить это оружие противления. И вот их грех должен быть либо наказан, либо искуплен. Именно последнее предлагает нам наш Господь Иисус Христос. Его цель, первая цель, основная цель – не наказать, но искупить. И вот ценой этого искупления и была драгоценная кровь Иисуса Христа. Сколько много сделала она для нас. В этом тексте мы обратим внимание на три важных свершения драгоценной жертвы Христа. Во-первых, мы видим, что искупление драгоценной кровью Христа позволяет раскаявшимся грешникам стать частью Божьей семьи. Это очень важно. Посмотрите на 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Вы называете отцом. Что-то необычное в этих словах. Мы, грешные люди, можем назвать Бога отцом. Вы знаете, что-то должно предшествовать этому великому свершению. Ведь не может же любой ребенок на улице назвать вот вас отцом или матерью. Если даже он это сделает, вы скажете, а с какой стати ты принадлежишь мне? Нужны какие-то серьезные основания. Дорогие друзья, и вот этим серьезным основанием была работа Святого Духа над сердцем грешника. Когда он убедил грешника в его греховности, в Божьей любви и милости, когда он побудил грешника прийти с покаянием, и когда вот в этот момент он возродил его свыше, вот тогда человек, духовно родившись, стал частью Божьей семьи. И вот основанием для этого действия Святого Духа стала голгофская жертва Иисуса Христа. Его драгоценная кровь. Ради этой драгоценной пролитой крови на кресте Святой Дух сошел в день Пятидесятницы на эту землю. И теперь привлекает людей к Господу Иисусу Христу. И делает их частью Божьей семьи. Как в послании к Коринфянам сказано, все вы одним духом крестились в одно тело. Если бы не была пролита драгоценная кровь, не было бы этого благословенного действия Святого Духа. Знаете, в молодежном лагере, когда в одной группе делились своими впечатлениями молодые люди о том, как он повлиял на них, встал один человек и сказал: «Я понял, что я должен сделать выбор. Или я буду служить Богу, или я буду служить этому миру». И тогда я ему сказал: «Дорогой человек, дело в том, что ты неправильно рассуждаешь. Выбор тобой уже сделан, ты сейчас служишь миру. Если нужно делать выбор, то только лишь в одном направлении – служить Богу. Ты не можешь находиться в каком-то нейтральном положении. Уже от рождения мы служим этому миру, и нам нужно превратиться в собственность Божью, нам нужно быть выкупленными из этого мрачного состояния греховности». И вот когда человек входит в Божью семью, то он познает там три важнейшие вещи. Мы их находим в этом тексте. Во-первых, человек познает любовь Господа, любовь Небесного Отца. Мы уже говорили, он обретает право обращаться к великому Богу как к Отцу. Вот это слово, обращенное к Богу, Отец, очень много значит. Это значит, мы осознаем, что Он нас сильно любит, что Он о нас заботится. Мы для Него самые дорогие дети. Это значит, еще более того, Он не делает различий в Своей любви между нами, между Сыном Своим Иисусом Христом. Вы знаете, Майкопская церковь отличается тем, что многие верующие усыновили детей из детского дома. И вот я сам жил в такой семье, в которой есть усыновленная дочка. Я смотрел, как вот родители обходятся со своими детьми и с ней. И я увидел, что никакой разницы в их отношении к этим детям нет. И приемная дочь, и родные дети, а их, по-моему, четверо, все дороги родителям. И вы знаете, Писание именно это утверждает. Сам Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Вы знаете, что для Небесного Отца Иисус был самым дорогим на свете. Он много раз провозглашал в земной истории: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Отец радовался о своем сыне. И вот Иисус говорит: «Отче, ты этой же любовью возлюбил каждого из верующих, даже самого слабого и немощного. Господь любит той же самой любовью». Братья и сестры, но вы знаете, вот что интересно, когда мы слышим, что Бог любит нас непревзойденной любовью, мы думаем, это значит, что Он расстелит перед нами ковровую дорожку, вечную жизнь. А вот посмотрим на жизнь Иисуса Христа, что действительно Небесный Отец в этой земной жизни для Него все самое прекрасное приготовил, что Он и родился во дворце царском, и в богатой семье, и за Ним очень хорошо присматривали, и все Его уважали и чтили. Оказывается, нет. Писание говорит, Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Отец Небесный чрезвычайно любил своего сына и послал его в самое трудное место и дал ему нести тяжкий крест на Голгофу. Так что, если случаются в нашей жизни вот такие вещи, когда вы говорите: «Господи, я же Твое дитя, почему это со мной произошло?» То знаете, именно потому, что вы Божье дитя, именно потому, что вы любимые Божьи дитя, Бог и допускает до вас эти трудности. Он любит вас так же, как любит Иисуса. В Божьей семье человек познает святость Господа. Мы прочитали с вами, что Бог нелицеприятно судит каждого по делам. Вы знаете, в семье Господа есть дисциплина. Господь учит нас быть святыми. И если только его дитя уклоняется с этого пути святости, в послании к Коринфянам ясно сказано, что Бог применяет к такому человеку свои дисциплинарные меры. Он его судит через божественное слово. И когда человек невнимателен к божественному слову, Господь наказывает его немощью, болезнью и даже смертью, для того, чтобы оградить свое дитя от осуждения с этим миром. И если вы дети Божии, у вас должен быть опыт божественной дисциплины. Третье, в Божьей семье человек познает ответственность за правильный выбор. Мы прочитали: со страхом проводить время странствования вашего. Слово «страх» очень сильное. Евангелисты его употребляют во многих случаях, когда желают описать такой необыкновенный, даже иногда жуткий страх, который нападал на людей. Ну, например, воины пришли в страх, когда увидели ангела, который сошел, отвалил камень от двери гроба, где был положен Спаситель. Дорогие братья и сестры, это говорит о том, что мы должны чрезвычайно серьезно воспринимать земную жизнь. Земная жизнь – это странствование. Это обучение, которое мы проходим здесь на предмет того, как мы смиряемся пред Богом, как мы любим наших ближних, насколько мы терпеливы во всех испытаниях. И проводить со страхом время странствования нашего, это значит правильно распоряжаться ресурсами, которые Бог нам дает. Это время, здоровье, финансы. Не транжирить это, но употреблять на Бога угодное дело. Дорогой друг, позволил ты Богу усыновить себя? Позволил ты Богу привлечь себя в свою семью, где ты испытаешь и Божью любовь, и Божью святость, где ты познаешь также свою ответственность, как тебе мудро и правильно распорядиться своей жизнью? Если с тобой не произошло усыновление, это только по одной причине, что ты не осознал, насколько драгоценна кровь Иисуса Христа, которая была пролита за твой грех. Это также значит, что ты еще не доверился силе этой драгоценной крови, драгоценной жертве Христа. Если ты испытываешь нужду в очищении греха и просишь Иисуса тебя очистить, тогда ты можешь быть уверен в своей принадлежности к Божьей семье. И следующее, о чем говорит нам текст, что искупление драгоценной кровью Христа избавляет нас от прежнего образа жизни. Мы прочитали: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Знаете, искупление было бы бессмысленным делом, если бы человек был искуплен, то есть за него была заплачена бы определенная цена, но он оставался бы в своем прежнем положении, таким же рабом, таким же несчастным, зависимым. Или, хуже того, скажем, кто-то бы искупил человека из рабства и сказал: ну теперь ты свободен, иди на все четыре стороны, делай все, что тебе хочется. Тогда все искупительные траты были бы напрасны. Искупление Божье имело бы смысл только тогда, когда не только был бы уплачен выкуп за освобождение человека от рабства греха, но и когда его бы жизнь совершенно изменилась. Как мы прочитали, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Искуплен значит отрезаны, разобщены, избавлены от прежней жизни, введены в новую жизнь. И вы знаете, искупление – это не добавление к прежней жизни каких-то благ. Ну, скажем, человек вот был в рабстве греха, он не находил счастья, грех отнимал у него здоровье, грех отнимал у него радость жизни. Вот пришел Христос и говорит: ну, хорошо, я тебе радости добавлю, здоровье добавлю, ну, а все остальное уже будет тебе легче пережить. Нет. Речь идет о том, что Божья благодать решительно разрывает всякую связь человека с суетной жизнью. Что значит суетная жизнь? Это не значит жизнь полная забот. От этого нас Господь не избавит. Мы будем заботиться, только не нужно чрезмерно увлекаться озабоченностью. Речь идет вот о чем. Суета значит бессмысленная жизнь. Это жизнь под влиянием вот настоящего момента. Это жизнь только здесь и сейчас. Это жизнь потакания своим страстям. Это жизнь без вечной цели. Это жизнь без Бога и без Иисуса Христа. Жизнь полной бессмысленности. Вы знаете, был такой царь Соломон, который однажды решил поставить эксперимент на себе самом. Испытать, что в жизни хорошо, что в жизни плохо. Этот эксперимент был очень масштабный и занял у него не одну неделю и даже не один месяц. Вот что он пишет в своей книге «Экклезиаст». «Сказал я в сердце моем, да, испытаю тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я, глупость, а веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое». И между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревы и сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждений сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей во всех трудах моих». Видите, сколько много позволил себе этот царь. Никто из нас, наверное, и десятой доли не может позволить тех удовольствий, которые выпали на долю Соломона. И он чувствовал какую-то отраду в этих удовольствиях. Он понимал музыку, понимал искусство, знал, что такое ландшафтный дизайн. Но знаете, что он обнаружил? Вот когда он всего-всего достиг, обвыкся и осмотрелся, то читаем мы дальше. «Оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Потрясающий результат. Возненавидел все, что он делал, все, что говорил, все, что слышал, чему радовался и так далее. Почему? Потому что во всем этом не было Бога. Дорогие друзья, все, что мы творим, если мы творим в отрыве от Бога, является пустой и никчемной жизнью. И люди сегодня живут этой суетной жизнью. И они сами говорят о том, что они такой жизнью живут. Открываю статью писательницы Анны Яковлевой и читаю. «Мы живем в случайном, непредсказуемом мире. в основе которого хаос, бездна. И потому часто чувствуем, все может быть. По обрыву, по над пропастью, по самому по краю пел когда-то Владимир Высоцкий и жил, как пел. И это ощущение постоянного существования на краю, над бездной, для русского человека очень типично. Это тема из центральных Утютчева, который писал: «И бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами, вот отчего нам ночь страшна». Понимают люди, что они живут бессмысленно, и понимают, что так жить страшно. Братья и сестры, и вот от этой бессильной, бесцельной, никчемной жизни нас искупила драгоценная кровь Иисуса Христа. Знаем ли мы, чем закончится наш жизненный путь? Знаем — небом. Знаем ли мы, для кого нам следует жить, на кого нам следует равняться в этой жизни? Знаем — на Иисуса Христа. У нас есть такая цель, у нас есть такой труд, который не уничтожается неизбежно грядущей смертью. Мы знаем, что все, что мы сделаем во имя Иисуса Христа, для Него, для наших ближних, будет оценено. Мы знаем, что земная жизнь, какой бы трудной она ни была, сменится вечной жизнью. И мы правильно поем: жить для Иисуса. Дорогой друг, жертва Христа призывает тебя оторваться от бесцельной жизни, самоцентричной жизни, когда ты занят только собой, своим счастьем, своим устройством на этой грешной земле. Жертва Христа призывает тебя посвятить свою жизнь Богу, чтобы Он дал тебе цель, чтобы Он дал тебе труд на этой земле, чем ты мог бы прославить Его святое имя. Простите, что я много говорю о Майкопе. Олег, ты обязательно Мише позвони, скажи: Регузов много рассказывал в воскресенье о вашей церкви. Вы знаете, один человек, ему сейчас 75 лет, бывший пастор церкви, рассказывает мне, вот он передал дело более таким прогрессивным братьям, молодым братьям. И вот он: Господи, а чем я могу дальше себя прославить? И вот у него было такое побуждение. Знаете, какое интересное? Построй планетарий. Но можете себе представить, человеку, у которого 7 классов образования, построить планетарий. Но вот это побуждение было настолько сильным, он понял, что это план Бога. Вот он эту цель Божию должен осуществить в Майкопе. У него был участок земли, и он решил на своем участке построить планетарий. Он пошел к начальству. Начальство смотрит на этого старикана, который думает построить планетарий, а ведь там довольно сложное техническое оборудование. Они думают: ну, наверное, дед из ума выживает. Его один раз отправили, он снова: я хочу построить планетарий. У нас нет денег, мне не нужны деньги ваши. Я на свои построю, у нас нет земли. Мне не нужно землю, я на своей земле построю, вы только разрешите. Нет, мы тебе не можем это разрешить. Но все-таки он умолил Бога, и вот определенными судьбами ему такое разрешение дали. Ну, что малый, что старый, ну пусть тешит своим планетарием, все равно не сделает. А он сделал. И вот он меня повел на экскурсию в этот планетарий. Диаметр вот этого устройства круглого где-то 12 метров. И вот уселся я в это кресло, погас свет, и вдруг вижу восход солнца. И солнце плывет по куполу этого планетария, заходит, загораются звезды, появляется луна, звучит музыка, читается Библия, как Бог сотворил небо и землю. Вот этот старик из кастрюль сделал эти устройства так, что проецируются все созвездия, и он объясняет: вот такое и такое созвездие. Я был потрясен. Такая мощная проповедь о Божьем величии, о Божьем творении. И вот что он мне сказал. Когда он построил вот эту историю, к нему стали приходить люди из школ, из училищ, из разных церквей. И я сейчас не могу точно сказать, сколько лет существует этот планетарий, может быть, 5 или 7 лет. Ну, короче, послушайте, 11 тысяч людей уже прошло через его экскурсии. 11 тысяч людей услышали весть о Божьей славе и Божьем величии. И вот я смотрю на этого пенсионера с семиклассным образованием, на этого простого русского мужика, и думаю, сколько много ты сделал, потому что Бог дал тебе эту цель. А этот старец говорит, это не я. Я бы сам никогда не смог. Я даже не знал, как вот этот купол-то выводить, чтобы он был идеальным. И вдруг я вспомнил его деда, когда-то строили православные храмы. Вот какое они изобретали устройство, чтобы вот эта сфера была идеальной. Или если бы были какие-то погрешности, то тогда были бы серьезные искажения звездного неба. Дорогие друзья, действительно, этот Виктор Иванович прославил Бога больше, чем, может быть, многие из нас здесь находящиеся. Он просто был послушен голосу Божью. Кстати, он и женился-то в 45 лет. Он был молодежным руководителем, он так любил Бога, он так хотел Ему служить, что некогда ему было об этом думать. Вот посвященность. Все у него есть. Итак, мы переходим к третьему пункту. Я думаю, для нас не так важны эти телескопы, как то, что если мы посвящаем нашу жизнь Богу, Он тогда искупает нас от бесцельной жизни. У нас появляется у каждого своя великая цель, которую мы будем осуществлять в этой жизни. В-третьих, искупление драгоценной кровью Христа подразумевало тяжкие страдания Спасителя. Мы прочитали: драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Вы знаете, знаком страдания Христа и вообще знаком страдания человека является кровь. Кровь не проливается без раны. Рана не отверзается без боли. И вот Христос был изранен безмерно, и, следовательно, боль Его была также безмерна. Его страдания были реально драгоценными страданиями, потому что они были связаны с величайшей жертвой, с величайшей болью. В ранах была Его голова, мы знаем, она была увенчана терновым венцом. И вот по этим колючкам венка и били палками воины, вгоняя их вглубь головы Иисуса Христа. Писание говорит, что лик Христа был обезображен паче всех сынов человеческих. То есть никто никогда не был так избит, так обезображен, как был обезображен Иисус. Его лицо было сплошное кровавое месиво. Из этих многочисленных ран Его головы и текла драгоценная кровь. Христос жертвовал ею, чтобы ты был спасен. В ранах была не только Его святая голова. Пречистое тело Его было немилосердно испосоловано бичами, скорпионами. Эти раны болели, из них обильно текла святая кровь, которая только и могла омыть скверну человеческих грехов. В ранах от гвоздей были Его руки и ноги. Разве искупление не могло обойтись без этих многочисленных ран? Не могло. Ведь эта пролитая кровь говорит не только о нашей огромной вине. Эта обильно пролитая кровь говорит также о достаточности жертвы Иисуса Христа, чтобы ею был покрыт любой твой и мой грех. Если ты придешь с покаянием сегодня к твоему Спасителю, не сомневайся, обильно пролитой драгоценной кровь говорит тебе, нет такого греха, который бы Христос не мог и не захотел бы простить. Это мы иногда подолгу, скрипя сердце, прощаем человеку его проступок. И нередко очень долго помним, что он нам причинил, но Христос не такой. Драгоценная кровь Христа не была вот такой спонтанной реакцией Бога на преступление Адама. Мы прочитали, что это был запланированный акт Божьей благодати, что Христос был предназначен как чистый непорочный агнец еще прежде создания мира. Кто-нибудь скажет, ну а не проще ли Богу было не творить мир, о котором Он знал, что в нем произойдет грех падения? И тогда не нужно было бы вот это пролитие драгоценной крови Его Сына. Но мы должны сказать, что Бог не ошибается. И если Он решил пойти на такие жертвы, значит, игра стоит свеч. И в полноте мы поймем Божий замысел только тогда, когда окажемся в вечности, когда примем участие в разборе всех земных дел, потому что мы будем судить весь мир и весь и всех ангелов. Вот только тогда нам откроется окончательно Божий замысел относительно всего мира и относительно нашей судьбы. Дорогие друзья, у Бога было все запланировано. Он не был застигнут врасплох грехопадением человека. И это означает следующее для тебя и для меня. В какую бы беду греха мы ни попали, мы не поставим нашей бедой, нашим грехом, нашим безвыходным положением Бога в тупик. Все, что нам нужно сделать, это прийти к нашему Создателю и сказать: «О Боже, если Ты нашел выход из такой страшной трагедии, как грехопадение наших прародителей, то Ты можешь указать мне выход из моей ситуации, потому что то, что я переживаю, это мелочи в сравнении вот с этим вселенским грехом и кошмаром». Дорогие друзья, мы сегодня призываемся еще раз оценить драгоценную кровь Иисуса Христа, поблагодарить Бога за нее, применить ее к своей жизни. И когда мы будем принимать хлеб и вино, будем принимать это не как вот какой-то, ну, обычай, но будем участвовать так, будто бы вот на наших глазах совершилось это голгофское искупление, голгофская драма. Будто лично нам Христос протягивает хлеб и вино и говорит: «Твори в мое воспоминание, дорожи моей жертвой, дорожи искуплением, которое ты приобрел». И ты, дорогой друг, который еще не примирился с Богом, смотри, как широко открыта для тебя сегодня возможность прийти и покаяться. Ты можешь это сделать вот там, где находишься, склониться пред Богом. Можешь встать на колени, можешь не вставать. Для Бога важно положение твоего сердца, но не твоего тела. Но, пожалуйста, не уйди из Дома Божия без молитвы. Воззови к Богу. Если ты хочешь, чтобы для тебя церковь за тебя помолилась, пройди вперед. Мы будем за тебя молиться, за твои нужды, за твое прощение, за возрождение свыше. Но, пожалуйста, пока Божья благодать взывает к тебе, не допусти, как Иуда, который затоптал драгоценную жертву Иисуса Христа. Не поступи, как первосвященники, которые слишком низко оценили кровь Христа и вот приобрели там кое-что для погребения странников. Так и ты можешь участвовать в кое-каких религиозных обрядах, но сердце своего не посвятить Богу. Посвяти сегодня свое сердце Господу Иисусу Христу. Все сегодня взывает к тебе. И Писание, и Святой Дух, и твое сердце, и церковь, и эти знаки страдания Христа, все призывает тебя к одному. Приди, примирись с Господом Иисусом Христом, позволь Ему ввести тебя в семью детей Божьих. Аминь. Помолимся. К тебе, Господь, обращаемся сердечной благодарностью за драгоценнейшую кровь Сына Твоего Иисуса Христа. Кто мы, что за нас был так изранен Твой единородный возлюбленный Сын? Кто мы, что Он понес за нас эти страшные, невразимые мучения? Кто мы, что Он сошел за нас в ад, быв разлучен с Тобою? Кто мы, что Он воскрес для оправдания нашего? Кто мы, что Он столько долго терпит нас, покрывая наши немощи, недостатки, сомнения, маловерие? О, благодарим, благодарим Тебя, Господь, низко склоняя сердца свои перед этой великой драгоценной жертвой. Как хотелось бы, Господь, всегда благоговеть перед этим искупительным подвигом нашего Спасителя. Как бы хотелось не суетиться, как бы не хотелось жить, достигая своих собственных целей, но не те цели, которые Ты можешь дать. О, просим Тебя, Господь, пусть суета, ложь будут удалены от нас. Пусть сердца наши будут принадлежать Тебе и возлюбят Тебя безмерно за все, что Ты для нас сделал. И хотя Ты не предназначил нам легкого пути в этом мире, будут искушения, переживания, Господь, но благодарим Тебя, что все это еще раз доказывает нам, что Ты любишь нас. Благодарим Тебя, удостой нас теперь прикоснуться к этим знакам, хлебу и вину. Пусть наше сердце согреется, Господь, пусть Твоя любовь озарит нас, наполнит нас, как говорит Твое Слово, что любовь изливается через Духа Святого в сердца наши. Мы просим Тебя, благослови нас. Мы любим Тебя. Мы благоговеем перед Тобою. Мы жаждем в этой тишине иметь личное, глубокое общение с Тобою. Славя Тебя за Твой голгофский подвиг. Аминь.